Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Мир православия». Предлагаем вам вспомнить все интересное и важное, что происходило в жизни православных христиан в последние дни. Итак, далее мы расскажем о таком. Храм в честь благоверного князя Ярослава Мудрого. Престольный праздник единственной в Киеве церкви в честь святого князя. 140-летие освобождения Болгарии от османского ига. Как отмечали праздник болгары в Украине. Иверская икона Пресвятой Богородицы. История святого образа. Варить мыло для помощи ближнему. Репортаж из Киевского храма. 5 марта – день памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Его портрет на украинской гривне, в его честь названы улицы и университеты. 4 города были основаны великим князем – Ярославль в России, Ярослав в Польше, Тарту в Эстонии и Белая церковь в Киевской области. Киев украшает величественный собор Святой Софии. Первый камень в его основании заложил именно князь Ярослав Мудрый. Но храмов, освященных в честь благоверного князя, в Украине единицы. В одном из них на престольном празднике побывала наша съемочная группа. На столичном массиве Березники возле моста Патона действует едва ли не единственный в Украине храм, освященный в честь благоверного князя Ярослава. Мудрым его назвали современники и летописцы, а потомки признали первым среди украинцев всех времен. Это великий князь и по титулу, и по делам, отмечают историки. Его отца, князя Владимира, называют крестителем Руси, а самого князя Ярослава – просветителем Руси.
Находились князья, которые тратили свое время не только на междоусобную брань, на пиршество, на походы, но и на то, чтобы любить книги. Имеется в виду, прежде всего, конечно же, книги благочестивые, книги Священного Писания и книги святых отцов, избранные произведения святых отцов. И то, что человек тратил время на это, собирал книги, собирал людей, с которыми можно было побеседовать не просто о каких-нибудь ратных делах или о налоговых делах или еще чем-либо, а о христианской мудрости, свидетельствует, что человек мечтал, стремился жить христианской жизнью.
Ярослава Мудрого считают небесным покровителем государственных деятелей, юристов, строителей храмов, библиотекарей, научных работников, учителей и студентов. 14 лет назад его имя восстановили в святцах. К 950-летию со дня смерти князя Священный Синод благословил внести имя Ярослав православный календарь и установить день памяти святого князя 5 марта, день, когда упокоился Ярослав Мудрый.
Мы знаем, что
князь Ярослав Мудрый был канонизирован и прославлен в лике святых давно, сразу, когда упокоился в те века. Но так случилось, что забылось его почитание. Восстановили его только в 2004 году на Священном Синоде Украинской Православной Церкви. Нашли древние свидетельства письменные, древние иконы, отыскали свидетельства того, что он уже был прославлен в лике святых. Символично, что именно в год празднования тысячелетия Софии Киевской, величественного храма, возведенного Ярославом Мудрым, началась богослужебная жизнь прихода этого небольшого деревянного храма на Березниках, освященного в честь святого князя. Жители высоток, стоящих неподалеку, прокладывают свою дорогу к храму. Из окна квартиры Колесниковых видно и Ярославов храм на левом берегу Днепра, и Киево-Печерскую лавру на правом.
Мы живем через дорогу и ходим сюда уже несколько месяцев. И где-то 2 месяца назад у меня один раз на службе возникла мысль, что почему-то мне захотелось здесь читать на клиросе. И буквально пару недель назад отец-настоятель пригласил меня читать. Вот этот храм уже стал не просто для нас местом, где мы можем помолиться, но он уже начинает становиться нам родным.
Этот храм стал родным и для многодетной семьи Сердюковых из Донецка.
Мы люди приезжим из Донецка. Мы приехали, искали себе храм. Тут, где мы поселились, искали, обошли несколько. И нам вот это показался. Показался теплым, да.
Мама семейства признается, что просит у святого князя мудрости.
Я прошу у него мудрости, как поступать в жизненной ситуации, своим детям что советовать. Ведь не зря же он мудрый.
А главу семейства радует, что и правители могут достичь святости.
Это правитель был, то есть человек из реальной жизни. То есть одно дело, когда мы постоянно говорим о святых, которые... Ну, не мудрено вроде бы, как бы ожидать чего-то от святого, когда человек затворник, когда человек монах. Совсем другое, когда человек в реальной жизни живет, ну, как-то в мирской жизни. Наверное, вот это меня поражало.
Киевская Русь в правление Ярослава Мудрого превратилась в могущественное государство. Удивительно, что в современной Украине так мало храмов в его честь. 3 марта Болгария празднует 140 лет освобождения от Османского ига. В Украине прошли мероприятия по случаю национального болгарского праздника. Так архиереи Украинской Православной Церкви приняли участие в официальном приеме посольства Болгарии в Украине. Также на столичном кладбище у памятника воинам-освободителям, погибшим за свободу болгарского народа, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин совершил заупокойную литию. А в Одессе в Троицком соборе был совершен молебен в честь праздника. На нем присутствовали представители дипломатического корпуса, культурных организаций, члены болгарской диаспоры. 5 веков Болгария находилась под турецким игом. 140 лет назад болгары получили свободу от османского владычества. День освобождения от порабощения стал большим праздником для болгарского народа. Самая большая в мире диаспора болгар проживает в Украине. В день праздника в Одесском Троицком соборе был совершен молебен. Впервые его совершали и на болгарском языке.
Падали на бой на тополе, за всички архиереи, диаконы, монахи, монахини и всички православные христиане послужили за вярата и освобождение то на болгарский народ. Задаемся прости всяку волну и неволну прегрешение.
Это знаковое событие, потому что Болгария долгие годы была под османским игом, была в рабстве, было около 500 лет. Это было страшное время, когда народ старался выжить как православный народ, сохранить свою веру. Потому что если ты сохраняешь свою православную веру, ты в империи остаешься человеком второго сорта. Ты лишаешься многих прав, многих возможностей. Всегда был выбор принять ради экономической выгоды, ради материальной жизни выбрать ислам и жить спокойно, став турком, либо оставаться православным христианином и терпеть различные бедствия и гонения.
Во время османского владычества на болгарской земле были периоды насильственной исламизации, особенно в Родопских горах. Но большинство болгар оставались верными Иисусу Христу и часто погибали за свою веру. Массовое убийство болгарского христианского населения в селе Батак в мае 1876 года. В результате резни погибло от 3 до 5 тысяч мирных жителей, включая женщин и детей.
Когда жители не смогли уже сопротивляться, они закрылись в храме. Дети в храме непрестанно плакали. В храме не было воды, не было пищи. И тогда матери, надеясь найти воду для своих детей, начали руками копать колодец. Этот колодец сохранился до сегодняшнего дня. Надеясь обрести воду, но воды не было. В какой-то момент турки начали атаковать храм. И из небольших окошек, которые были в храме, начали бросать улья с пчелами, начали бросать зажженную солому для того, чтобы выкурить людей из храма. Люди не выдержали этого страшного ада и открыли храм. Но все они были вырезаны до одного. Маленькие дети, старики, женщины.
Информация о трагедии была распространена в западной прессе и, в конце концов, стала одним из поводов начала русско-турецкой войны 1877-78 годов, которая привела к созданию автономного болгарского княжества.
Это совершилось благодаря братьев православных, славян, украинцев, русских и многих других, которые взяли участие в этом величайшем событии. И украинцы православные, и славяне, и другие, много славянских народов здесь. Поэтому мы живем в таком понимании любви и дружбы, и понимании глубокой, и благодарим Господа Бога. И, наверное, это заслуга наших одной из самых древних или старых славянских народов болгарских, что мы сумели построить такие красивые отношения между людьми.
На молебне в день освобождения Болгарии от османов присутствовали представители Генерального консульства Республики Болгария в Одессе, а также многочисленные члены болгарской диаспоры, который в целом насчитывает более 60 тысяч человек. Исторически сложилось, что Троицкий греческий собор собирает на молитву одесситов разных национальностей.
Прямо так рядом, на зимние уродцы вот там. Мы прямо доживляем, на собрание старые раны, на краем уродцы, мы доживляем мирно со всех этих ворам. Это запомнится в будущем наши народы, на болгарский народ, на украинский народ. Дай Бог, чтобы это было доброе начало, хорошей, славной традиции, когда болгары бы собирались не в разных местах, а прежде всего собирались все вместе в храме.
Во Христе нет эллина и иудея, варвара, скифа, раба и свободного, но во всех Христос. Но, тем не менее, какие-то национальные отличия – это богатство человечества, и они не должны разделять, и должны нас соединять и объединять.
После завершения молебна, по традиции, присутствующим подали национальное болгарское обрядовое колево и специально выпеченный хлеб. О законе на ограничение торговли в воскресенье в Польше и о строительстве первого православного монастыря в Австрии далее в программе «Международные новости». Израильские власти решили приостановить процедуру взыскания налога с недвижимости основных христианских общин, которые находятся в стране. В канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили, что искать пути урегулирования ситуации со сбором муниципального налога будет специальная рабочая группа. В работе также примут участие представители Министерства финансов, МИД, МВД и мэрии Иерусалима. Напомним, из-за недавней попытки обложить налогом на недвижимость христианские конфессии Израиля, представители местных православной, католической и армянской церквей решили в знак протеста закрыть на несколько дней храм гроба Господня. Корсунской епархии Русской Православной Церкви передан храм при католической обители Святого Маврикия в Швейцарии. Этот монастырь является древнейшим в Европе. Он непрерывно существует с 515 года. Договор о передаче храма в пользование епархии подписан между руководством монастыря и клириками Корсунской епархии. В храме будут регулярно совершаться богослужения и будет действовать православный приход. В Австрии начато строительство первого в стране православного монастыря. Обитель строят в федеративной земле Бургенланд под руководством и силами местной православной епархии Константинопольского патриархата. Чек на сумму 100 тысяч евро передал на строительство Папа Римский Франциск. В Польше вступил в силу закон об ограничении торговли в воскресенье. Согласно документу, во второе и третье воскресенье месяца в стране магазины будут закрыты. С 2020 года запрет будет распространяться на все воскресные дни. Закон не ограничивает работу пекарен, кондитерских, автозаправок, киосков, гостиниц и ряда других малых объектов розничной торговли. Церковь чтит икону Пресвятой Богородицы Иверская несколько раз в год. В конце февраля мы вспоминаем, как иноки монастыря на Святой горе Афон обрели этот чудотворный образ. Об одном из самых известных образов Богоматери далее в сюжете. Особое место в иконографии чествования святых образов занимает иконы Богородицы.
Сегодня мы вспоминаем ту, которая по выражению Святой Церкви является честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим. Сегодня мы вспоминаем ту, которая вместила невместимого, которая смогла, стала достойной, была предуготована и предизбрана Господом для того, чтобы через нее воплотился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Мы вспоминаем сегодня ее в чудотворном ее образе Иверский. И подобно тому, как у каждого человека есть много фотографий, много его изображений, но это одна и та же личность, то точно так же и Богородица проявила себя, свою любовь к нашему миру, нашему земному Отечеству в чудотворных, в различных чудотворных ее иконах. Одна из них – это Иверская, память которой мы воспоминаем особенно сегодня.
История Иверской иконы полна чудес и Божьего промысла. Первое упоминание о ней мы встречаем в IX веке, во времена иконоборчества. В Никее жила благочестивая вдова-христианка, у которой и была эта икона. Но иконоборцы обнаружили образ. Один из них ударил копьем в лик Пречистой, и из раны пошла кровь. С ужасом воины оставили этот дом, а вдова, помолившись, опустила икону в морские воды, прося у Богородицы, чтобы она сама позаботилась о своем святом образе. Волей Божьей эта икона оказалась у берегов святой горы Афон, где ее с радостью и трепетом встретили монахи Иверского монастыря, от которого она и получила название «Иверская». Многими чудесами прославилась икона. Матерь Божия в своем Иверском образе стала защитницей для многих городов и монастырей. Не исключением стал и Иверский мужской монастырь Одессы. Ведь Богородица в честном своем чудотворном образе стала для обители заступницей перед Богом и теплой молитвенницей за всех, кто подвязается в этом святом месте.
Для этой Свято-Иверской обители особый сугубый праздник, потому что в течение вот уже 20 лет здесь находится покров Богородицы, здесь совершаются богослужения, устроена обитель и возносится молитва с утра до вечера, до ночи. Иноки молятся о том, чтобы Господь ниспослал нашему граду и нашему Отечеству мир и благословение.
В день чествования Иверской иконы Божьей Матери в обители была совершена праздничная божественная литургия.
Призри с небеси, Боже, явишь, и посети виноград сей, и утверди его же насади.
Иверская икона Богородицы является духовным центром обители. Православный люд стекается сюда на молитву Божьей Матери, чтобы рассказать ей о своих скорбях и радостях и поблагодарить за помощь. Вознесенский храм Киева активно заботится о нуждающихся жителях города. Здесь они получают помощь, защиту и даже шанс начать новую жизнь. Община храма проводит разнообразную работу. Даже процесс мыловарения при Вознесенском храме направлен на помощь нуждающимся. Как именно? Смотрите в сюжете. Храм – это дом Божий. Особое место, предназначенное для совершения богослужений и таинств. Но задача церкви не только молитва, но и помощь нуждающимся. Каждый день у храма собираются социально незащищенные и необеспеченные слои населения в поисках пищи и одежды. И они это получают.
Мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы все были здоровы. И по возможности будем стараться то, что есть у нас какие-то возможности, вот, использовать для помощи. И вам, и другим людям.
Да, слава Господу.
Спасибо вам большое.
Игорю из Ивано-Франковской области предоставили еще и приют при церкви. И сейчас он трудится на благо людям. Тут, слава Богу, меня приютили и помогли. И я сейчас помогаю.
Раньше он просто кушал у нас, да? А теперь он трудится у нас. И очень трудолюбивый человек. Мы очень благодарны ему очень.
Дякую.
Чтобы обеспечить этих людей хотя бы самым необходимым, нужны средства. По промыслу Божию община случайно нашла способ хоть немного их зарабатывать. Мыловарение.
4 года назад, когда была реставрация нашей воскресной школы, то на чердаке мы нашли груду таких досок, каких-то странных предметов, которых мы не знали предназначения. Это были чашечки свинцовые или цинковые, я сейчас даже не скажу, не знаю. Деревянные прессы были, да, для сжимания каких-то форм особых. И когда мы разобрались, то мы поняли, что это оборудование для изготовления мыла. И с тех пор мы уже полтора года занимаемся мылом.
Клуб мыловаров «Бульбашка» производит мыло только из натуральных компонентов, не используя вредных веществ. Мы имели возможность понаблюдать за рабочим процессом и воочию увидеть все шаги, необходимые для изготовления мыла.
Сейчас мы на практике хотим показать, как мы делаем мыло. Но я хочу сделать такое замечание. Это не мастер-класс, это не инструкция по изготовлению мыла. Поэтому для тех, кто собирается делать, мы пусть обращается более, как сказать, другим источникам. Мы уже заранее в воде развели соду, щелочь. Вот она в этой кастрюльке. И отмерили определенное количество ее. Мы в этом ведре мы развели масло оливковое, масло кокоса, часть кокоса, часть пальмы и часть, вот очень хорошее редкое масло, это масло виноградных косточек.
Далее мыловары добавляют щелочь в смесь масел.
Чересичечка. Почему чересичечка? Потому что, чтобы отсеять вот такие крупные частички щелочи, которые могут повредить кожный покров.
Затем полученную массу немного подогревают, чтобы достичь консистенции воска. На следующем этапе добавляют вытяжки из лекарственных трав, которые положительно влияют на кожу.
В сегодняшнем мыле мы будем использовать экстракт календулы и экстракт шалфея. Мы уже приготовили и взвесили необходимое количество. Также будем использовать эфирные масла шалфея и календулы.
В специально изготовленную деревянную форму выливают будущее мыло, украшают, а далее ожидают, пока оно застынет.
Так, и сейчас мы украсим лепестками календулы. Да. Еще, не жалейте. Сам процесс изготовления несколько дней, а процесс созревания от 2-3 недель до года.
Через несколько дней мыло можно нарезать и упаковывать.
Давайте мы это отложим. Вот. И мы сейчас, мы сейчас...
Натуральное мыло можно приобрести в церковной лавке при Вознесенском храме по доступным ценам. Все вырученные от продажи средства идут на помощь социально необеспеченным людям.
Иногда я думаю о том, что, возможно, кто-то из прихожан и осуждает, что мы при церкви варим мыло, продаем мыло, увлекаемся такой работой. Что можно этим людям ответить? Используйте средства, которые мы можем приобрести. Продавая это мыло, мы можем помогать ближним. На сегодняшний день, наверное, это самое главное, то, что можем сделать. Проповедь Христа и помощь ближним.
Осталось рассказать о праздниках следующей седмицы. На понедельник, 12 марта, приходится день памяти преподобного Прокопия Дикополита. 13 марта – чтим преподобного Кассиана Римлянина. В среду, 14 марта, праздник в честь преподобной мученицы Евдокии. 15 марта церковь вспоминает святого Феодота, епископа Киренейского. 16 марта – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В субботу Великого Поста – поминовение усопших. А в воскресенье, 18 марта – праздник в честь преподобного Иоанна Лествичника. На этом все. До встречи через неделю. Храни вас Господь!